Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. С нами сегодня член Совета по внешней оборонной политике Илья Фабричников. Илья, привет.
Привет.
И мы говорим про Афганистан. Только что была большая часть, насколько я понимаю, посвященная вот такой оперативной информации, такое расследование во времени, как мы в 90-е общались, что, как это выглядело и так далее. Я хотела с самого начала, прямо с самого начала, для тех, кто подзабыл, для тех, кто не смотрел давно Википедию и статью «Талибан» по Википедии, с самого начала начал. Илья, «Талибан», когда они действительно возникли? Вот для всех, чтобы сейчас все в равных условиях, а то кто-то звонит, что-то знает, а другие сидят и не знают, и слушают, и не знают, верить или нет. А ты у нас будешь специалист, который сейчас расскажет. Как все началось, кто, когда, и с каких... а главное, что они хотят?
Ну, давайте так, «Талибан»... Историки до конца не согласны с тем, когда же он возник. Считается, что возникновение «Талибана» приходится на самое-самое начало 90-х, спустя, соответственно, 2 года после вывода советских войск из Афганистана. Возник он, возникло это движение, в переводе «Талибан» это
Слушатели
медресе, талиб. Значит, возникли они в начале 90-х в такой вот области на границе между Афганистаном и Пакистаном, которая носит название «Зона племен». Это места компактного проживания пуштунов, ключевой народности Афганистана, самый крупный. Возникли они в качестве ответа на существование неисламского секулярного правительства Афганистан во главе с Наджибулой. И в ответ на схватку за власть между гражданским секулярным правительством Афганистана и так называемыми старыми маджахедами, в числе которых был Ахмад Шах Масуд, генерал Дустум, Гульбедин Хикматияр, они все, значит, после вывода советских войск, они все схватились не на жизнь, а на смерть за власть. И талибы формировались при непосредственном участии, это не секрет, этому посвящено очень много исторической литературы. Талибы создавались при непосредственном участии такой очень авторитетной, очень влиятельной пакистанской структуры под названием «Межведомственная разведка». Для Пакистана Афганистан всегда был одним из главных направлений приложения внешнеполитических усилий. Значит, и талибы, собственно, под непосредственным руководством и управлением межведомственной разведки набирали силу, формировались, да, считается, что руку к формированию «Талибана» приложили сотрудники Центрального разведывательного управления в конце пребывания советских войск в Афганистане для того, чтобы использовать их как таран.
Это часто я слышу, вообще чуть ли не что Соединенные Штаты там вскормили, взрастили. Есть ли вот этому какие-то подтверждения такие, описанные в научной литературе, или это все-таки
пока... Это скорее домыслы, то есть в этом смысле гораздо большую почву под собой имеет информация о том, что там, у Усама бен Ладена чуть ли не креатура ЦРУ был, и отчасти это действительно так, потому что Усама бен Ладен, он когда-то как представитель влиятельной очень девелоперской семьи саудовской, Он был таким вот подвижником антисоветским, занимался фандрайзингом, финансировал отряды моджахедов, которые противодействовали советским войскам, и, собственно, конечно, да, вот, вот здесь, здесь есть доказательства, да, доказательств непосредственных того, что ЦРУшники взрастили Талибан, их нет, но в силу того, что за время советского присутствия в Афганистане между ЦРУ и межведомственной разведкой сложился очень такой тесный симбиоз, и это тоже описано многократно в мемуарной литературе. Ну, можно считать, что ЦРУшники, конечно, там, Центральное разведывательное управление США, они знали о существовании такого движения.
Знали и бездействовали, как говорили Советский
Союз. А что они могли сделать? Они здесь ничего сделать не могли, вот, тем более, что, ну, в конце концов, у Пакистана свои интересы есть. И, соответственно, движение набрало силу, и...
А движение, подожди, вот оно, его соль, его суть, она в чем была? Вокруг какой идеи? Они борются с...
Значит, это... Нет, это исламистское движение, такого течения ашарийского толка, это течение в исламе, в общем, достаточно фундаментальное, фундаменталистское, где-то близкое вот по своей сути саудовскому направлению в исламе, то есть они такие очень, очень ригидные, очень буквально трактующие Коран, да, и, собственно, позиционировалось оно, движение талибов, как движение национального освобождения. И создание подлинного эмирата на территории Афганистана, что, собственно, они сейчас и провозгласили, вот, заняв Кабул и полностью контролируя территорию Афганистана. Вот, и, соответственно, оно к 94-му году перешло в активную фазу наступления, наступление на, собственно, войска моджахедов и на правительственные афганские войска. К тому моменту Наджибулла уже был низложен благодаря предательству своего генерала Масуда и скрывался в миссии ООН в Кабуле. Во главе правительство Афганистана стоял Бурхануддин Рабани, который, ну, по сути, он был ставленником, можно сказать, что он был ставленником вот как раз вот этой вот когорты старых моджахедов. Талибы перешли в наступление и, в принципе, очень быстро поставили под контроль территорию Афганистана, и с 96 по 2001 талибы точно так же безраздельно господствовали на территории Афганистана.
И что в это время там было? Там было хорошо или там
плохо? Да, ну как, нет, хорошо там не было.
Я понимаю, что это очень вообще вопрос.
Хорошо там не было. Собственно, Афганистан стал из, в общем, достаточно светского государства. Стал ультраортодоксальным, ультраисламистским. Собственно, талибы установили нормы шариата.
Приведи какие-нибудь примеры такие яркие, красочные, вот, потому что, когда я слышу это, вижу в интернете, я не знаю, чему верить, понимаешь, вот пишут, что там женщинам запрещали учиться, например, да?
Ну,
там...
это действительно, все было так, да, женщины были поражены в правах, собственно...
Женщин-медиков не было, и женщины, которые болели по женской части, некому было их осматривать, ну, например, да, это так вот, просто, чтобы понимали
слушатели, допустим. Слушай, давай... проще, да, когда талибы, собственно, захватили Кабул, когда Кабул пал под их наступлением, первое, что они сделали, это они вытащили бывшего президента Афганистана Наджибуллу из миссии ООН, да, казалось бы, дипломатическая неприкосновенность, все такое, И, собственно, повесили его прямо вот у ворот миссии. Предварительно очень жестоко, этому предшествовали жестокие пытки очень. И таких случаев было не раз и не два. Можно вспомнить еще такой не очень известный эпизод, когда талибы брали крупный религиозный центр Афганистана, Мазар-и-Шариф. Угу. Там было консульство Исламской Республики Иран. Они не успели эвакуироваться. 11 человек, сотрудников консульства, просто казнили.
Вот так.
Ну да, в общем, все просто было. Вот, и, соответственно, казни в соответствии с нормами шариата, отправление правосудия в соответствии с нормами шариата.
А что это такое? Ты можешь раскрыть? Вот я понимаю, что это шариат, это некий там свод правил и так далее, по которым... Но, во-первых, как похоже ли это? Это не похоже на суд тот, которым мы привыкли?
Нет, конечно, он...
Там
правосудие по нормам шариата отправляется в соответствии со священными текстами и, да, собственно, фетвами религиозных лидеров.
Вся ситуация описана, да? Как у нас практически в уголовном гражданском
кодексе. Ну да, то есть описывается ситуация и соответствующие тяжести проступка, наказания.
Средневековые, есть, там, побиение камнями.
Ну, все, побиение камнями, отрубание рук.
Заворовство,
да? Да, расстрелы. Все вот очень просто. Мы все это видели сами своими глазами тогда, когда нормы шариата господствовали на территории Чеченской Республики по итогам Хасавюртовских соглашений.
Угу. Принимает решение кто? Мулла или просто любой правоверный?
Нет, ну, конечно, там, не правоверный. Да,
понять,
но есть шариатский суд, да, есть шариатский судья.
Есть шариатский судья.
Да, это, как правило, вернее, не как правило, это религиозный деятель, да, то есть это человек, подкованный прежде всего в религиозном догмате.
Понятно. И вот они пришли тогда к власти, были жестокости, все... И что произошло, почему закончилось тогда?
А закончилось-то это все... Ну, история недалекая, да. На территории Афганистана нашли свое убежище, отдельные ячейки движения Аль-Каиды, который возглавлял Усама бен Ладен.
Так.
Аль-Каида стояла за терактами 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах. Американцы очень быстро установили их причастность и установили причастность бен Ладена к осуществлению этих атак. И, собственно, выдвинули в адрес талибов, талибского правительства, выдвинули ультиматум. Либо вы выдаете бен Ладена и ликвидируете ячейки Аль-Каиды, либо мы...
Возмездием.
Да, мы предпринимаем акцию возмездия. Угу. Собственно, что они и предприняли. Предприняли акцию возмездия, очень быстро...
А в чем это выражалось? Ну, напомни, потому что, знаешь...
Но это выражалось в том, что просто был собран экспедиционный корпус американский при поддержке союзников по НАТО.
Так.
Была использована, по-моему, 5-я статья устава Альянса, которая предполагает, что если нападение осуществляется на одного из членов Альянса, то, соответственно, это нападение на Альянс. Американцы собрали экспедиционный корпус и, собственно, всей своей мощью обрушились на движение «Талибан», которое очень быстро, естественно, потерпело поражение, и они быстро-быстро отступили, собственно, как раз на территорию племен. Многие отряды были рассеяны, лидеры, собственно, скрывались, часть лидеров они смогли ликвидировать. И на месте Талибана была создана Исламская Республика Афганистан, президентом которой стал Хамид Карзай. Вот. И, собственно, с тех пор шел отсчет длительности американской оккупации с, соответственно, октября 2001 года.
А напомни, какой там контингент? Вот сколько хватало американцев, чтобы удерживать ситуацию?
Ну, ну заходили они достаточно ограниченным контингентом. Этот контингент составлял на первых порах... есть все эти графики в...
Ну, примерно, там сколько...
Там, но там, опять-таки, солдат, там по в разные периоды по-разному. Их было разное количество. Начинали они, если мне память не изменяет, там, с 15... Вообще там входило типа 7 тысяч человек. Угу. Потом они достаточно быстро нарастили это типа до 40. На пике это где-то 11, 12, 13 год. Там... их и союзников присутствовало порядка 120 тысяч. Просто менялись концепции военно-политические, соответственно...
Да, да, да. И Бен Ладен ликвидировали там где-то.
Соответственно, увеличивался контингент. И на пике их было там больше 120 тысяч. Это больше, чем ограниченный контингент советских войск в Афганистане. Вот. Это плюс к этому еще и местная афганская армия, которую они там сбору по сосенке, да, там собирали и обучали. И после вот этих вот пиковых значений постепенно количество войск стало снижаться, и на момент 2016-2017 года их там уже, ну, было не так много, там порядка 35 тысяч человек, и тогда Дональд Трамп, который на тот момент был президентом, он объявил о своей программе окончательного сокращения присутствия военных в Афганистане, объявил о том, что контингент будет сокращаться, и будет выведен. Он это объявил в 2019 году, вот, и тогда же ополовинил этот контингент. То есть там, условно говоря, было 20 тысяч, стало 10 тысяч. И потом еще ополовинил. То есть там из 10 тысяч осталось там сначала 8, потом 7, потом 5. И на момент, когда он проиграл выборы в Афганистане, и когда Джо Байден занял пост президента, там оставалось типа 3 тысячи человек и 1500 союзников по НАТО. Угу. Но при этом там оставалось огромное количество контрактников, так называемых, это и частные военные компании, и просто гражданские специалисты американские.
Которым платил кто, американцы?
Да, конечно, да. Угу. Конечно. Они, собственно, оплачивалось аутсорс этот оплачивался из бюджета Государственного департамента, из бюджета Пентагона, вот, угу. Всяких многочисленных агентств, там USAID. И прочее. Так что, ну, да, регулярных войск становилось меньше, но контрактники там все равно присутствовали в достаточно большом количестве, обеспечивали такие вот островки безопасности. То есть, ну, все равно там... Почему у них сейчас так долго идет эвакуация? Хотя, казалось бы, да, там объявили, что всего-то на... Ну, там, типа, 2500 военных было... 90% из этого вывели, ну, еще там, там тысячи человек, там, может быть, ну, полторы посольского персонала. Но там есть еще гражданские контрактники, есть военные контрактники. Их,
это
их много.
Иностранцы.
Ну, это американцы, да. Ну, американцы, да.
Иностранцы относительно Афганистана. Да,
да, иностранцы относительно Афганистана. Соответственно, их тоже нужно вывозить все. Они тоже там граждане Соединенных Штатов, граждане там Западной Европы.
Хорошо, так, понятно.
Есть, есть контрактные обязательства перед ними элементарные.
Ну да, да, Байден в отпуске. Псайки, по-моему, тоже в отпуске, если я ничего не путаю.
Они там все сейчас в отпуске.
Все молчат. Я сейчас ленты, конечно, обновлю, сейчас посмотрю, но я не думаю, что что-то сейчас произошло, хотя я не видела, честно говоря, сейчас я посмотрю. Но вот за 10 минут, что все время может что-то меняться, но сейчас у них там глубокая ночь, сейчас вообще точно ничего не будет. Да? Нет, у них наоборот, они отстают от нас. Мне мама в детстве учила, американцы, единственное, в чем от нас всегда будут отставать американцы, это во времени, вот. Так я и запомнила. Значит, у них разгар дня, может быть, что-то произойдет, какие-нибудь заявления, может быть, будут, пока я так понимаю, что их еще нет.
Но, тем не менее, ситуация-то, в общем, прямо скажем, неловкая создается.
Ситуация страшная. То, что сегодня мы видели с этими самолетами, с этими толпами. Смотри, сразу вопрос. Вот эти люди, эти мужчины, я тоже обратила внимание, что там нет разношерстной, то есть это не то, что
Женщины там и были, безусловно, но они, да, это было видно на видеофрагментах, которые попадали в сеть. Но, да, там их подавляющее меньшинство.
И вот как эти самолеты тяжелые, там, значит, пытаются взлететь, там люди цепляются, убираются в шасси. Я написала у себя в телеграм-канале, что я не стала смотреть, как падают люди с самолета.
Это зрелище не для слабонервных.
Я себе поставила, дорогие друзья, в целях экономии памяти на телефоне. Я залезла в папочки, в специальные настройки. У меня телеграм не грузит видеоизображения. У меня там они размытые, к счастью. И я теперь всякие вот эти осторожно, 18+, я просто их не смотрю. Я их ни в зоне Wi-Fi, нигде. И вот это я смотреть не стала. Я уже видела ряд комментариев на тему того, что, мол, ругают, что какие они злыдни, эти американцы, вот они взлетают, шасси убирают, люди падают. Ну, понятно, что они в любом случае бы погибли, даже если бы они крепко держались, то есть они на высоте, они замерзнут, они упадут. Или он решит приземлиться, он их раздавит. Ну, то есть там эта ситуация абсолютно проигрышная, да, цепляться. Как ты думаешь, вот эти вот люди, которые оказались, это просто люди, которые не хотят жить в религиозном государстве? Или что это за контингент, который вот так бежит?
Но тут, я думаю, что ответ, он состоит из двух частей. Первое, это, конечно, падение Афганистана нынешнее, да. Вот, оно началось с сельских районов. Сельское население Афганистана, ну, конечно, оно точно так же религиозно, живет традиционным укладом, поэтому, когда к ним пришли талибы, которые, условно говоря, за свои слова отвечали, да, и говорили, что мы принесли вам справедливость, мы принесли вам справедливый суд, мы принесли вам защиту.
Да. Ну и плюс у них оружие, пойди поспорь. Но с таким
опять-таки, нужно было видеть, как их встречали. Да, сельское население их встречало вполне себе радушно. Приезжали старейшины, выходило местное население, приезжали талибы, да, и это были абсолютно нормальные, можно даже сказать, радушные встречи. Городское афганское население, конечно, это население, особенно когда речь идет о Кабуле, так, это население, конечно, куда более образованное и имевшее, в том числе благодаря американцам, американской оккупации, доступ и к образованию, и к каким-то большим возможностям, чем у них были раньше, до американской оккупации. И, естественно, они пребывают в неком внутреннем ужасе,
да,
относительно того, что сейчас придут вот эти вот средневековые люди, и нужно понимать, что это точно такие же сельские жители, для которых что они влились в движение «Талибан», это стало социальным лифтом в Афганистане.
Вот я хотела, сейчас у нас будут новости, я хотела как раз спросить, слушай, но ведь для того, чтобы управлять государством, тем более таким огромным, он же все-таки очень большая территория, и она сложная, нужны же определенные компетенции, да, там же система серьезная, как у других государств, там центральный банк какой-то есть, да, какой-никакой.
Ну, какой-то есть, центральный банк Афганистана, конечно, есть, да.
Местная валюта, про которую мы сегодня узнали, она называется Афгани. Афгане, да, там, значит, ну, какие-то системы, их надо поддерживать, их надо развивать, сама экономика, каким-то образом она шла к чему-то, и вот к чему она пришла, и что дальше?
По экономике можем
после новостей
поговорить, потому что это отдельная история.
Какие там перспективы, откуда были ресурсы тоже у запрещенного пока на территории Российской Федерации движения «Талибан» после новостей.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Илья Фабричников, член Совета по внешней оборонной политике. Говорим про Афганистан, про пока запрещенную на территории Российской Федерации организацию «Талибан». Да, ну, или как ее правильно? Ну, все понимают, о чем речь.
«Талибан», да.
Заняла, просто взяла власть в Афганистане с сегодняшнего дня. Там были сегодня иронические посты в телеграм-канале с картой Афганистана, где было написано «синим выделены области, взяты под контроль».
Да, там целиком синие.
И там, а красным, да, предыдущих властей. Нет, красного цвета там мы не нашли. И вот. Значит, кто-то эвакуирует свои депмиссии. Вот нам очень много вопросов. Люди, кстати, пишут вопросы, пока мы все это рассказываем, излагаем. Мы просто хотим, чтобы все сейчас владели одной и той же информацией об истории, по истории вопроса. И сейчас мы перейдем к части прогнозов. Вот, да. Но... Как они живут? Вот они пришли к власти. Эти,
ну, да, и дальше устоями, возникает вопрос. Да. У тебя есть страна, там живет 30 миллионов человек. Так. Их нужно как-то кормить, да, нужно выстраивать административные вертикали, нужно наполнять бюджет, нужно, ну, в общем, да, нужно обеспечивать хождение
рост
национальной валюты, да, там хотя бы там обеспечить минимальный объем денежных средств для того, чтобы вообще поддерживать всю эту структуру. Значит, и тут мы упираемся в экономику Афганистана. Да. ВВП Афганистана, да, то есть вот вся совокупность товаров, которые Афганистан производит, это, ну, почти 20 миллиардов долларов. Бюджет Афганистана, бюджет, который принимает парламент в Улуси-Джирга, он составляет 5 миллиардов долларов. Ежегодно на нужды поддержания безопасности и на нужды государственного аппарата Соединенные Штаты выделяли, опять, если мне память не изменяет, у них это в отчетах по реконструкции Афганистана было, они же на демократии, у них все прозрачно.
Ну, failed state при том, да.
Да, они выделяли, по-моему, 4 миллиарда долларов. То есть бюджет 5, а внешняя помощь только на функционирование госаппарата и аппарата безопасности 4. И сейчас, естественно, этого ничего не будет.
Не будет.
Бюджет движения «Талибан» по некоторым оценкам в год составлял типа от 300 до 600 миллионов долларов.
Откуда были эти деньги?
Эти деньги «Талибан» получал от контроля каналов контрабанды, от, собственно...
Чем контрабанды? Тем, чем мы все думаем?
Нет, тем, чем мы все думаем, это другая расходная статья. Нет, это чисто контрабанда товаров, которые...
В смысле, откуда, куда они...
Да, господи, там мало возможностей, что
они
ли?
Они как
там,
феодальные, я не понимаю, где деньги появляются. То есть вот они как феодальные просто за провоз берут деньги,
да,
или что?
Да, за провоз,
что, типа,
за крышу,
денег.
Да.
От коммерсантов.
Да, от коммерсантов. Брал деньги за защиту, да, у фермеров.
Но ведь они все бедные, там много не наберешь.
Ну, какая разница?
Ну,
там
я понимаю,
по чуть-чуть, но
да.
по копеечке, но набиралось. Соответственно, и вторая большая составляющая наполнения бюджета движения «Талибан» — это выращивание опиумного мака.
И обработка дальнейшая.
Ну, да.
Или они сырьем торгуют.
И обработка. Ну, то есть просто, чтобы все понимали, да, вот считается, что талибы противодействовали в своей предыдущей ипостаси,
такому роду бизнесу.
Да, противодействовали наркотрафику и выращиванию опийного мака.
Почему же? Просто потому, что он им не принадлежал?
Нет, не поэтому.
По идейным
соображениям. И не по идейным соображениям. Они там для себя, как... Ну, есть расхожее мнение, что они там для себя определили, да, там, ну, какие-то вот надельчики подконтрольные им были, да, вот там, поэтому производство опиумного мака там сократилось, там, типа, на 95% при первом воцарении талибов, да.
А эти оценки у нас по косвенным признакам от стран вокруг или откуда
мы? Нет, ну, это статистика ООН, вот, а сейчас... собственно, управление ООН по, господи, по вопросам транзита наркотиков, да, там, mm-hmm. она оценивает общее производство. Опять-таки, оценки у них очень приблизительные, но они оценивали на момент 2019 года, говорили о том, что в Афганистане производится наркотиков типа на 2.4 миллиарда долларов. Угу. Сами афганцы, ну, местные власти, оценивали эту цифру где-то в 4 миллиарда долларов. Угу. А сегодня ООНовцы заявили, что общий объем производства превышает 6 миллиардов долларов. Угу. И, собственно, это питает финансами движение «Талибан». Учитывая то, что талибы контролировали на момент июня 2021 года, как они сами утверждали, и как, собственно, и это оценки и афганские, афганской, бывшей афганской центральной власти, что они контролировали 70% территории. Что значит контролировали? Значит, там присутствовали их органы управления, их, там присутствовали их боевые отряды, и они там обладали большим влиянием, чем соответствующие административные и силовые структуры центрального правительства. Mm-hmm. Вот. И под их контролем точно так же находились земли, где возделывался и выращивался опиумный мак. Угу. Но, как любая сельскохозяйственная культура, опиумный мак, он, у него такой очень, очень волатильные этапы производства. То есть, условно говоря, вот там в один год можно собрать большой урожай. Это, опять-таки, согласно отчетам ООН. Они очень подробно рассказывают, да, как устроено производство. И там, условно говоря, сегодня у тебя...
урожай, завтра не урожай.
Да, сегодня засуха. У тебя там 160 тысяч гектар, да, да, гектар. Под маком, да, а дальше тебе там нужно их поставить под пар, чтобы земля пришла, рекультивировалась, да, и, соответственно, там следующие два года такого урожая ты не получишь. Вот. Но для Москвы, для России, да, от Талибана важно, собственно, получить как бы две главных, ну, на мой взгляд, по крайней мере, да, как там Замир Набиевич Кабулов говорил, да, как Сергей Викторович Лавров, главное получить исполнение двух требований. Первое, это чтобы талибы отказались от экспорта напряженности и от исламистской пропаганды на территории Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана. Так. Это первое. И второе, это прекратили транзит наркотиков.
И они обещали?
Но я думаю, что они сюда, когда они сюда приезжали на переговоры с Замиром Кабуловым, который наш главный по Афганистану, да. Я думаю, что такого рода гарантии прозвучали. В противном случае, ну, сложно объяснить такой оптимизм Министерства иностранных дел относительно последовательности и договороспособности талибов. Но обещать-то они обещали, но не факт, что они это выполнят, потому что, да, это понятно, я думаю, что с аналогичными требованиями к ним выступали и иранцы, с аналогичными требованиями к ним выступали и китайцы, а деньги-то откуда-то получать надо, да, то есть ни Россия, ни Иран. Ну, Китай в меньшей степени, у Китая денег много, да, mm-hmm. я думаю, что они там талибам под конкретные инфраструктурные проекты и под обеспечение безопасности этих проектов, они там денег отсыпят, но, я думаю, что, например, Россия не готова выделять на восстановление Афганистана значительные средства, то есть, возможно, мы их выделим, как шаг навстречу для того, чтобы те сократили, резко снизили наркотрафик. или не...
Нет, это не, интересно.
Нет, и это с экономической точки зрения, это как бы нам дешевле заплатить, чем...
А им-то выгода какая? Вот слушай, смотри, вот ну, напишут...
Во-первых, у них международное признание, и у них там понятный поток денежных средств.
Типа замена вместо вот такого нехорошего способа
заработать. Да, вместо такого нехорошего мы лучше это будет, потому что там на круг по итогу нам будет дороже противодействовать.
Скажи,
этому.
А как мы проверяем вот эти вот ты говоришь, вот он делает отчеты, да, на которые мы ориентируемся. Ну, я предполагаю, да, что он там данные, например, хотя бы, ну, просто снимков там из космоса, допустим. Ну, там например, же видно, да. Например, это. Еще, наверное, какие-то космические.
Ну, я думаю, признаки. Что какие-то у нас механизмы верификации, я думаю, есть.
Да, мы будем я считать, что мы верим, да. И плюс, наверное, какая-то статистика есть у нас внутренняя там по ситуации. Хотя я знаю, что ну вот в том году я знаю, что два подростка умерло. Просто из ленты, из моей, из френд-ленты. Там просто психолог рассказывал, что она работает с подростками. И вот она сейчас ходила на похороны девочки, потому что они все там втроем двое умерли в подъезде. Они вот все думают, что это прошла такая вот история с героином. А она на самом деле не прошла.
Не прошла. Это очень страшно для России, это очень страшная проблема.
Прям в Москве. И ей в комментариях она говорит, я была... И вот она лежит в гробу, эта девочка, а вокруг провожать ее пришли, ну, родители, родственники и друзья, которые сидят, стоят сзади и хихикают о том, что ну, типа, кто следующий, или как-то так. Ну, они вот, они еще подростки.
В сухом остатке для России это чудовищно серьезная пишут, проблема.
Не может быть, это было бы во всех новостях. Она говорит, этого нет в новостях, потому что это рутина для... Это, оказывается, рутина, и мы просто этого не знаем и не видим.
Да,
а это происходит.
Мы это не знаем, мы это не видим, а это огромная проблема.
А как мы будем проверять, что выполняются
договоренности? У нас все-таки есть и компетентные органы соответствующие, и Министерство внутренних дел. И я думаю, что какие-то механизмы верификации, наверное, можно было бы задействовать. Но в силу того, что я там в процесс государственного управления, да, там никак к нему не причастен, я особенно вот в этой части, да, можем только предполагать там, на экспертном уровне. Как это может быть оформлено. Да, соответственно, вот, ну, мы им такие требования предъявили, да, в силу того, что они уехали очень окрыленные этими встречами, и вот сейчас можно просто смотреть по ленте новостей, да, что Лавров уже пообщался с Энтони Блинкеном, госсекретарем, он пообщался с министром иностранных дел Китая, китайцы пообщались с талибами, то есть вот этот вот процесс общения, да, там, в рамках урегулирования ситуации, он идет, соответственно, где-то, наверное, мы и с нашими иранскими коллегами, и с нашими китайскими коллегами, и с американцами, мы ведем этот диалог конструктивный, и, возможно, этот диалог имеет под собой основу в виде тех гарантий, которые дали талибы. Но можно ли верить этим гарантиям талибов? Нет.
И что дальше будет, да, если они, например, их не выполнят?
И что будет дальше, да.
Что мы будем делать?
Верить вопрос. Нельзя, потому что прецедента как бы доверия создано не было.
Посол Российской Федерации в Афганистане заявил, что во вторник... Завтра встретиться с представителем талибов, который принимал капитуляцию у бывших властей. Это с пометкой «Срочно» на ленте сейчас возникает. Ну и тут Меркель высказалась чуть ранее, там минут 10 назад, что в Европейском Союзе обсуждают необходимость саммита по Афганистану, но эвакуация сейчас важнее. Самолет ФРГ уйдет из Афганистана в Узбекистан. Разрешения на посадку в Кабуле нет при этом. Из Афганистана. То есть он прилетел туда, чтобы взять людей, и ему не дают посадку в Кабуле, он улетает сейчас в другое место.
Ну, видимо, вывозить будут по земле.
Трагическая картина, она продолжается. Вот эта.
Да, безусловно, она еще будет долгое время. Ну, как относительно долгое время, потому что там, в общем, во-первых, нужно вывозить собственных контрактников, да, помимо персонала посольства и помимо сотрудников вооруженных сил, да, там, помимо солдат, нужно вывозить еще и контрактников. Американцы туда сегодня высадили уже 7 тысяч человек для того, чтобы обеспечить эвакуацию, 7 тысяч военного персонала для того, чтобы обеспечить эвакуацию, при том, что как бы еще вот там неделю назад там был, оставалось там типа там 400 человек, которые охраняли международный аэропорт имени Хамида Карзая и вот этот вот дипломатический район Вазир Агабархан, где находилась дипмиссия США. Вот, а сегодня там уже 7 тысяч человек. То есть ситуация крайне серьезная.
И люди, наверное, не будучи в силах цепляться за самолеты, побегут пешком, что они уже давно начали делать,
между прочим, еще, туда, а еще нужно вспомнить о том, что американцы и страны коалиции, представители стран коалиции, они заявляли о том, что будут способствовать вывозу из Афганистана местных помощников, которые по местному найму были наняты, служили переводчиками, помощниками, но вот они пока вот выезжают на шасси и крыльях самолетов.
Но это они или не они, мы не знаем, кто конкретно.
Это, да, думаю, это не совсем спекуляция, они, но тем не менее, образ, да, то есть явно жесткий. Совершенно, что людям создали какие-то ожидания, да, и потом, и сейчас создается такое впечатление, что их бросают на произвол судьбы. Это тоже, в общем, такое имиджевое, скажем, поражение для...
Ну что, быстро забудется, ты что? Это так, сейчас картинка, потом все это так сотрется. И когда у тебя нет выбора, с другой стороны, а как вот, а что нужно было делать людям, которые, например, не согласны с тем, чтобы религиозные талибаны встали? А что они своими силами могут как противостоять?
Там очень тяжелая ситуация. Объективно, это национальная трагедия для очень много, большого количества...
Для интеллигенции
афганской, прежде всего. Для очень большого количества афганцев. Например... Там в Афганистане есть единственная женщина мэр города. Да, там она молодая, ей немножко за 30 лет, образованная. Да, вот она, и она пишет, что я сижу и жду, когда за мной придут. Угу. Бежать я не могу, у меня здесь семья, да и куда я побегу? И таких случаев, я думаю, там ни один, ни два, ни три.
А талибан делает такие заявления. Мне понравилось. Я вчера прочла, что, мол, мы женщин трогать не будем, они даже на учебу могут пока продолжать ходить. И журналисты могут продолжить беспристрастно нас, например, критиковать. Но слушай, понятно, что это они говорят, что мы их трогать просто не будем. И понятно, что все остановлено. То есть и никакие журналисты там ни о чем писать. Ну, зачем? Только очень идейные
Вот вчера были... История о том, что они там встречались, ну, вызывали к себе на беседу журналистов там вот в крупных городах, захваченных ими, да, и, видимо, как-то их инструктировали, успокаивали, как теперь, значит, нужно писать. Да, ну, опять-таки, мы не знаем эволюции, которая произошла внутри движения «Талибан». Говорить о том, что они преобразились и стали более умеренными, нет вообще никакого повода. То есть, в принципе, нет повода. Понятно. Но я думаю, что они извлекли уроки из предыдущей своей истории, и сейчас они работают на публику для того, чтобы предстать перед бывшими оккупантами, а в перспективе донорами афганской экономики, потому что я думаю, что ЕС, конечно, выкрутят руки, ЕС тоже будет спонсировать жизнедеятельность Афганистана при талибах. Они хотят предстать более цивилизованными, более умеренными, более договороспособными. Возможно, у них хорошие пиар-консультанты. Мы этого не знаем, да? То, что мы сейчас видим, это все про слова. Более того, есть подтверждение обратному, когда буквально там месяц назад талибы брали в плен сотрудников афганской госбезопасности и сотрудников каких-то силовых подразделений, и, в общем, очень жестоко их казнили. Это все было на камеру.
7373948, наш прямой эфирный номер, сообщение. Я обещала, но просто было очень хотелось выслушать, видите, как бы всем... Алло, здравствуйте, одно и то же знать. Да.
Настя, добрый вечер.
Это Владимир.
Это Владимир из Дубая. Смотрите, если дадите пару минут. Алло.
Да, говорите, вы в эфире.
Да. Значит, Очень интересно развиваются события, непредсказуемо, действительно, совершенно фантастически по своему темпу. И могу сказать следующее. Я вот разговаривал со своими здешними друзьями, и они же тоже смотрят на ситуацию, оценивают. И что вот меня озадачивает, меня, и что они, в том числе, говорят, вот что меня озадачивает? То, что в данной ситуации выиграли свои посольства, эвакуировала Саудовская Аравия. Эвакуировала посольство, сделала заявление, потребовала, собственно говоря, как можно скорее вернуться к мирной обстановке в Афганистане. Эмираты эвакуировали собственное посольство. На настоящий момент Эмираты, несмотря на то, что прекратили все перелеты, тем не менее дали несколько рейсов нескольких компаний и вывозят из Афганистана, из Кабула, австралийцев, германцев, ООНовцев, ЕС, а также посольство Египта. И при этом российское посольство остается там совершенно спокойно, и посол веселым бодрым голосом говорит: обстановка очень хорошая, ничего не сравнить с предыдущим правительством. Это меня озадачивает очень сильно и вызывает вопросы. Значит, что говорят мои местные друзья? Почему это произошло? Два основных посыла. Первый. Американцам достало то, что происходило. Достало то, что вкладывались миллиарды долларов. И все эти миллиарды долларов, попадающие в Афганистан на развитие безопасности, на армию, на прочие дела, 99% этих денег разворовывалось правительством Афганистана и властями Афганистана. Не доходило ничего. И когда в конце концов стало понятно, что все эти деньги уходят впустую, а в нынешней экономической ситуации и эпидемиологической есть на что эти деньги потратить, американцы решили уйти, пусть разбираются сами. Что еще интересно, значит, почему афганская армия так легла? Она оказалась совершенно небоеспособной, потому что там точно такая же коррупция и воровство. Потрясающее, процветающее. Это вот мои здешние говорят, кто знает ситуацию. Йеменцы, и пакистанцы, и иранцы знакомые, и эмиратцы в том числе. Потому что солдаты уже несколько месяцев не получают зарплаты, и военнослужащие. Деньги приходят, но они не доходят до бойцов. Зачем бойцу в такой ситуации рисковать своей жизнью, кого-то защищать, если он видит, что у него на глазах просто воруют и не дают на что жить? И вот еще интересная такая штуковина. По ситуации, то, что я вижу, а мне приходилось бывать и в Пакистане, рядом с афганской границей, там, где Кветта находится, и ситуация с границей афганской была очень интересная. Могу и сейчас, если будет время, могу
сейчас, как-нибудь. Сейчас, у нас рассказать. Очень мало времени. Потом, мы с вами забронируем, еще, я думаю, не конец этой истории.
И вот смотрите, значит, что вот здесь, в тех же самых Эмиратах, в том же самом Кувейте и в Омане, много рабочих присутствует, ну, людей, которые приезжают на работу и живут здесь, и мигранты. Очень много иранцев было, пакистанцев, тайцы, кто угодно. Я не встречал ни одного афганца. Их нет.
Почему?
Может быть, не знаю. Может быть, они где-то есть, как чернорабочие, не более того. Но и даже среди рабочих, ну, скажем, самые лучшие водители грузовиков, тяжелых машин здесь, это пакистанцы. Бесспорно. Самые лучшие рабочие на стройках, строители, так сказать.
А может, они не говорят, знаете, как москвичи, на всякий случай говорят, что они из Санкт-Петербурга в регионах, чтобы им там...
Да нет, Эмираты определенную поддержку оказывали. И еще интересная очень деталь, которая будет иметь, мне кажется, большое значение в будущем, и я думаю, что прежде всего для Китая. Самая богатая в мире редкоземельными природными ископаемыми страна – это Афганистан. Я в свое время занимался этим вопросом с иранцами. Иранцы пытались зайти на литиевое огромное прекрасное месторождение лития недалеко от них. И даже разработался проект постройки железной дороги, чтобы вывозить его. Но ничего не получилось. И литий – это не единственный материал, который там есть. Самое богатое в мире. Можете понимать, какой будет интерес к этой территории.
Спасибо вам, Владимир, спасибо. Но мы еще, я думаю, эту тему затронем, мы будем ждать вашего звонка. Давайте сообщение, я просто быстро-быстро прочту. Привел данные ООН за 2019 год. Так, мы на те же грабли наступаем, уже вкладывались в их экономику, это пишет Алла. Значит, стратегический инвестор говорит, а сегодня тоже один уважаемый эксперт на вашем радио говорил, что талибы запрещают выращивание и торговлю наркотиками под страхом смерти. Откуда у них может быть такой доход? Ну, вот буквально последняя минута, все-таки вот это вот им нельзя и одновременно...
Ну, что значит нельзя? Ну, им же себя как-то финансировать нужно.
А не думаете ли вы, что они просто подаяниями живут? Нет?
Да нет, конечно. Нет. Ну, нет, конечно, это, нет. Ну, это большая военная машина, да, там, где каждый... солдат, он получает деньги, да, за...
Еще вопрос. Да, все, я снимаю этот вопрос. Мне кажется, все, это очевидно, что невозможно было бы без какого-то ресурса абсолютно взять забрать всю страну. Как быстро, по мнению вашего эксперта, Российская Федерация снимет с Талибан клеймо террористической запрещенной организации? Ведь она это может сделать, несмотря или даже вопреки?
Ну, Россия устами Замир Кабулова заявила, что как только это сделает ООН, это сделает и Российская Федерация.
21 час. Спасибо вам большое, что пришли. Илья Фабричников был у нас в эфире.
Спасибо.
Мы с вами услышимся, увидимся ровно через 23 часа в 20 часов завтра.